Пойду скажу Джошу, что ты здесь». Джошуа в дальнем углу двора играл с детишками. Маленькая девочка принесла на свадьбу ручного кролика, и Джош теперь держал его на коленях и гладил уши. «Шмяк, иди потрогай, какой мяконький!» Джошуа и Анна арестовали. Джош медленно отдал девочке крольчонка и встал. «Когда?» «Точно не знаю. Наверное, вскоре после нашего ухода». «Нельзя нам было его бросать. Я ведь ему даже не сказал, что мы уходим». «Это бы все равно случилось, Джош. Я его предупреждал. Не прикалывайся к Ироду». «А он не слушал. Что тут сделаешь?» «Я сын Божий. Что-нибудь и сделал бы». «Ага, например, сел вместе с ним в тюрьму. Твоя мать пришла, иди поговори с ней. Это она мне про Иоанна рассказала». Джоша обнял Марию, и она произнесла: «Ты должен что-то сделать. Это невыносимо. Свадьба и без вина». Яков похлопал брата по плечу. «Вы разве не принесли с собой вина с богатых виноградников Иерихона?» «Не нравилось мне, что Яков пользуется сарказмом против Джошуа. Я всегда считал, что мое изобретение должно применяться для правого дела или, по крайней мере, против людей, которые мне не по нутру». Джошуа мягко отстранился от матери. «Будет тебе вино». И ушел на ту половину дома, где в огромных каменных водоносах хранилась питьевая вода. Через несколько минут он вернулся с ковшом вина и чашками на всех. По всей компании прокатился вопль, и общий уровень веселья подпрыгнул на одну отметку. Наполнялись ковши и чаши, выпивались и наполнялись снова, а те, кто располагался кувшином с вином поближе, начали провозглашать, что свершилось чудо. Джошуа из Назарета превратил воду в вино. Я пошел искать Джошуа, но он куда-то запропастился. Вино... Не вина. Всю жизнь Джошуа прожил безгрешно, с вином у него не очень получалось, и теперь он удалился, видать, успокаивать свою совесть. Через несколько часов коварных уловок мне удалось наконец выманить Мэгги в заднюю калитку. «Мэгги, пойдем с нами. Ты разговаривала с Джошуа. Ты видела вино. Он — это он». «Я всегда знала, что он — это он, но с вами я пойти не могу. Я замужняя женщина». «Я думал, ты хочешь стать рыбаком». «А я думала, ты станешь деревенским дурачком. Я просто деревню себе еще не нашел. Слушай, заставь Якана развестись». «За все, от чего он может со мной развестись, он может меня и убить. Я видела, как он выносит людям приговоры, шмяк. Я видела, как он ведет толпы побивать какого-то камнями. Я его боюсь». «На Востоке я научился готовить яды». Я поднял брови и ухмыльнулся. «Годится? Я не стану травить своего мужа». Я вздохнул весьма раздраженно, как научился у мамочки. «Так брось его и пойдем с нами подальше от Иерусалима, туда, где у него руки короткие. Ему придется с тобой развестись, чтобы сохранить хорошую мину». «А зачем мне идти, шмяк? Следовать за человеком, который меня не хочет и не возьмет, если б даже захотел?» Я не знал, что ей ответить. У меня в груди будто кинжалы ворочались в свежих ранах. Я смотрел на свои сандалии и делал вид, будто у меня что-то застряло в горле. Мэгги шагнула ко мне, обняла и положила голову мне на грудь. «Мне очень жаль», — сказала она. «Я знаю. Я скучала по вам обоим, но и по тебе одному я тоже скучала». «Я знаю. Я не буду с тобой спать». «Я знаю. Поэтому перестань, пожалуйста, об меня этим тереться». «Конечно», — сказал я. И в этот момент Джошуа ввалился в калитку, едва не сбив нас с ног. Равновесие-то мы удержали, так что никто не упал. Джош прижимал к щеке все того же ручного крольчонка. Кроль дергал задними лапами. Месье был божественно пьян. «Знаете чего?» — выговорил он. «Я люблю заек. Не сеют они, не жнут, а также не гавкают. И посему отныне впредь я... постановляю, если со мной приключится что-нибудь гадкое, в круг меня всегда будут зайки. Так и запишем. Давай, шмяк, записывай». Он махнул мне кроликом и опять вывалился в калитку. «Где это дреманное вино? У меня тут зайка совсем высох». «Видишь, — сказал я Мэгги, — нельзя такое пропускать. Зайки». Она рассмеялась. «Моя любимая музыка». «Я тебе сообщу, — сказала она. — Где вас искать?» «Понятия не имею». «Я тебе все равно сообщу». Настала полночь. Вечеринка свернулась, и мы с учениками теперь сидели на улице перед домом. Джошуа отключился, и Варфоломей положил ему под голову одну из своих собачонок. Яков перед уходом недвусмысленно дал понять, что в Назарет нам лучше не соваться. «Ну что?» — произнес Филипп. «Наверное, к Иоанну вернуться тоже не получится». «Извините, что я верблюдов не нашел», — сказал Варфоломей. «Тут смеялись над моими желтыми волосами», — сказал Нафанаил. «Я думал, ты из Канны», — сказал я. «У тебя тут разве нет семьи, где мы могли бы кинуть кости на ночь?» «Мор», — ответил он. «Мор», — кивнули мы. «Бывает». «Эй, вам, наверное, пригодится», — раздался голос в темноте. Мы подняли головы. Из мрака вышел низенький, но крепкий мужик с нашими верблюдами в поводу. «Верблюды», — сказал Нафанаил. «Мои извинения», — произнес мужик. «Племянники привели их к нам домой в Капернаум. Простите, что так долго вел их обратно. Я встал, и он передал мне поводья. Их накормили и напоили». Мужик показал на Джоша, самозабвенно храпевшего на терьере. «Он всегда так напивается?» «Только если арестуют какого-нибудь крупного пророка». Мужик кивнул. «Я слыхал, что он сотворил с вином, а также, говорят, сегодня в Канне он исцелил калеку. Это правда?» «Мы подтвердили». «Если вам негде остановиться, можете пойти со мной в Капернаум. Денек-другой поживете. Наши мальцы угнали вашу скотину, так что мы перед вами в долгу». «У нас денег нет», — ответил я. «Ну, значит, будете чувствовать себя как дома», — сказал мужик. «Меня зовут Андрей». И так нас стало шестеро.